имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы чтим память, очень почитаемого святого, и хотя церковь не усвоила ему такой термин «великий», но самопочитание и не только у нас, вообще его почитает весь православный мир необыкновенно, как бы выводит его из ряда святых, как великого святого. И вот сегодня мы читали Евангелие и от Марка, и от Луки, вот те слова, которые мы сегодня читали в Евангелии, как раз служат и как эпиграфом его жизни, и как исполнение его жизни, как вообще то, ради чего он жил и чем исполнился. В первом Евангелии мы как раз читали о том, как вопросили Господа Иисуса Христа о самой большой заповеди, какая наивысшая, первая, первая в смысле именно наивысшая. И Господь говорит именно о единстве Божества. Господь, слушай, Израиль, почему он сразу как бы призвал к максимальному вниманию слушателей. Слушай, Израиль, Господь един есть. И да возлюбишь Бога своего всем сердцем своим, всем разумением своим, всей крепостью своей, то есть всей волей своей, всей душой своей. И присовокупил и вторая, не меньшая первая, возлюбишь ближнего своего, как самого себя. А вот во втором Евангелии от Луки мы как раз читали о том, что, ну, собственно, это Евангелие от Луки, где Господь восходит на гору и начинает говорить всем присутствующим о том, что Он принес на землю в жизнь, Он принес блаженство. И вот Он перечисляет, а кто блажен? И это для людей как того времени, так и для нашего времени совершенно парадоксально. Блаженны нищие духом, начал он, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны алчущие ныне, яко насытятся. Блаженны вы, когда возненавидят вас, и когда будут поносить вас, и понесут имя Твое ваше, как зло, моего имени ради. Радуйтесь и веселитесь в то время, ибо награда ваша многое на небесах. Вот как раз и то, что сказано в Евангелии от Марка, и то, что в Нагорной проповеди сказано Иисусом Христом, что повествовал евангелист Лука, на преподобном Серафиме исполнилось во всей своей полноте. И вообще, этот человек, у святого есть всегда некий дар. Вот мы чтим бестребников исцелителей. Вот дар исцеления и бескорыстие, да? Космай, Дамиан, Кир, Иван, Пантелеймон, Ермолай, Самсон, Диамид, Фотия, Никита. Есть дары исповедничества, мученичества, страстотерпчества. Есть дар предстояния, столпничества, необыкновенного терпения, как раз основанного на вере. В терпении ваше стяжите души ваши. Вот этот, есть даже целый сон столпников, это еще в первые века монашества, когда человек не просто уходил вот куда-то, а он взбирался на громадный столб, вот тогда были большие столбы у храмов, храмы были многие разрушены к тому времени, теми же крестьянами были разрушены языческие храмы. А на столпах были такие громадные капители. эта площадка примерно, ну, украшение как раз, вот верхняя столпа. Площадка порой бывала до, там, до 20 метров квадратных. Вот на этих, на этой площадке подвязался подвижник, там из ближайших селений ему приносили еду, он поднимал на веревке, как-то там скудную пищу какую-то и питье приносили, воду обычную, вот, хлеб и воду. И много вот таких даров Господь дает, безусловно, вот для именно как подвижникам. Но самое интересное, что у преподобного Серафима фактически у него были все служения. И преподобническое, и столпническое, и пророческое, и исповедническое, страстотерпческое. Но не в том смысле, что его за Христа кто-то, ну, именно его заставляли отречься от Христа. Такого не было, нет. Но вот то же самое, как первые святые российские, да, Борис и Глеб. Их же тоже никто не... они не мученики, они страстотерпцы. Их никто не заставлял отречься от Христа. Вот их брат, который убил их. Они страстотерпцы в последовании Христу. Вот в этой кротости, да? В кротости и смирении, хотя у обоих была возможность... Ну, они были и предупреждены, а у Бориса вообще тогда было целое войско с ним. Вместе. Он шел как раз на брань, но войск противного не встретил и шел со своей дружиной, очень большой дружиной, обратно. Ему сообщили, а он, тем не менее, отпускает дружину и принимает. Не хочет вот этой брани ответной брату своему. И брату не только сродника, а брату во Христе. Вот то же самое и у преподобного Серафима Саровского, когда к нему приходят. Ну, всем известно, что к нему пришли уже тогда, когда он пустынно жительствовал, вот в эту пустыньку три, в общем-то, это разбойники, не профессионалы разбойники, а бедняки на самом деле. Они прослышали, что к нему народ ходит за советом. Вот, ну, явно, раз со советом ходит, а как у нас в церкви всегда, уж если прийти, то надо взять приношение принести. Ну, хочешь там, не хочешь, а вот прими, потому что я от чистой души. Ну, и зная эту традицию, они пришли, думая, что ему несут благодарность деньги. И вообще по житию преподобный Серафим обладал недюжинной силой. Но, и причем был в это время там, даже своим орудием, топориком. Но тем не менее, когда подошли к нему вот эти три разбойника и потребовали от него, денег, он отложил топор и, сложив крестообразные руки на груди, сказал: делать, что вам надо, смиренно. И этим же топором ему и голову проломили, и там ребра сломали. Но потом хотели его выбросить в реку, утопить. Но когда все обыскали в избе, нашли там какую-то сухую корку хлеба, пару глотков воды, устыдились и оставили в живых. Вот. Но, а впоследствии... они были найдены, и преподобный Серафим Саровский, так как он их на них зла не держал, и у него было к ним совершенно примиренное сердце, он поэтому сказал, чтобы их освободили, их помиловали. И когда, тем не менее, правосудие все-таки должно было состояться, он таки настоял, чтобы их отпустили. И сказал, что если их не отпустят, он просто оттуда уйдет. Это было максимум, что он мог предпринять в данном случае. И преподобного послушались. они не просто отпустили разбойников, но потом впоследствии эти три разбойника стали духовными чадами. Они были христианами номинально, все были тогда крещенными, а стали христианами по существу, исполнились его духом. Вот как раз преподобный говорил, что его знаменитая фраза, об этом тоже говорил и Семен Новый Богослов, немножко другими словами. Вообще у них вот есть мысли очень сходные у Семена Нового Богослова и преподобного Серафима Саровского. Вот в данном случае стяжи дух мирен внутри себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. И вот то, что еще вот очень близко к Семену Новому Богослову, это еще вот, если у кого есть, вот в первом томе там еще об одном из первых слов как раз, о смысле духовной жизни, это стяжание Духа Святаго внутри себя. В сущности то же самое, только другими словами, да? Вот у преподобного было, ну, аскеза была какая-то необыкновенная. Там он был, тысячи дней знаменитых, там, молитвы на камне, тысячи ночей, тысячи дней, да, когда он на камне на улице ночью молился, а днем переходил к себе в келью, но там тоже молился на камне. Это как раз и есть то самое столпничество, когда у человека есть некая внутренняя брань, это нападение именно изнутри, самое тяжкое, и крепкое и длительное, почти 3 года. 3 года как раз сам с собой боролся преподобный. Но просто никогда нападение не бывает вот как бы так, вот эта чистая душа, а вот сюда пришел князь мира сего и начал вот нападать, искушать. В том-то и дело, что как Мария Египетская 40 лет, да, она, ой, не 40 лет, а 18 лет она в пустыне, именно первые 18 лет борьбы ее искушал и борол князь мира сего, но на том основании, к чему прилипла ее душа. Он как раз это разжигал. И в житиях так преподобного Серафима Саровского, ну, прямо не говорится, что это была за брань, это даже и не важно. Важно другое, что понятно, что душа к этому времени как раз созрела, чтобы действительно прийти вот такое преподобническое чистое состояние, стало готово, чтобы побороть себе до конца всю страстность своей души. Это значит свою волю, которая разнится с волей Божьей. Вот то место, где мы всегда оставляем, вот знаете как, ну, так мы не говорим словами, но так живем. Вот тебе, Господи, вот правило, вот тебе вот то, что положено, я сюда сходил, я вот то-то сделал, там вот такие-то продукты не поел, вот так-то помолился, а теперь, вот когда все это закончил я, вот теперь дай мне пожить своей жизнью. У нас очень много этих уголков, и внутри души, и в жизни во внешней, море разливанное, где вот, Господи, оставь меня в покое, я тебе дал только вот некие оброки, которые положены, а вот все остальное я все-таки хочу именно своего. Вот это и есть страстность. Желание человеческое, никак не связанное с божеством. Поиск смысла вне Бога. Вот если точно подобрать формулировку, да? И этого у каждой души человеческой в начале 100%. А когда мы становимся христианами, потихонечку, вот все-таки наша душа, исполняясь Духом Святым, потихонечку завоевывает Господь все больше и больше места у нас, все больше и больше внимания, все больше и больше покаяния. все больше и больше общения с ним через это покаяние. И вот эта борьба решительная как раз на стояние на камне, вот это столпничество, оно уже было тогда, когда у преподобного Серафима была уже такая духовная зрелость, где действительно это некая последняя твердыня внутри души, да, которая должна была быть побеждена и силой Божией, и волей самого Серафима, когда он должен был вырасти уже в преподобного. И вот это и есть как раз вхождение в первую заповедь блаженства. Блаженны нищие духом. Когда не мой дух, вот его я вынес за скобки своей жизни, как бы так, у преподобного Серафима. А вот теперь пусть твой дух великий будет во мне. И пусть моя душа и моя воля, и мои желания, они будут совершенно согласны с твоими чувствами, с твоими желаниями, с твоей волей, Господи. Вот это и есть первая заповедь, от которой появляется блаженство везде и всюду, от которой рождается все. Там, тогда понятно, что сегодня мы как раз читали «Блаженные алчущие, ибо те насытятся алчущие ныне». Знаете, как апостол Павел говорил, что сейчас мы все-таки видим как бы через мутное стекло вот, то, к чему мы призваны, и то самое царство. И именно поэтому алкание не в алчба, вообще-то это вот желание, сильное желание. У нас алчба, в общем-то, называется, как правило, желание богатства. В самом широком значении этого слова, не только звонкая монета, а вообще богатство всего. И богатство имения внешнего какого-то, да, и богатство там знаний, опыта, власти, чего угодно. Главное, чтобы быть богатым, таким значимым, именно значимым самим по себе. А вот, но мы блаженны в это время не можем быть, потому что это зверь, который никогда не насыщается. Чем больше его насыщает, тем больше он желает. И, в общем-то, то же самое и в духовной жизни. Но только там алчба другая. Алчба совершеннейшей внутренней правды и совершеннейшего бескорыстия. И того, что является сутью Божьей души. Любовь. То, что, в общем-то, о чем мы все время, всю историю человечества об этой любви поет, и парадоксально, любви никто из нас не знает, потому что она все время относительна, она все время изменчива. И мы как раз от этой изменчивости любви все время страдаем от того, как изменяется отношение самых близких людей к нам, и от того, как мы не можем удержать свое доброе отношение. Оно везде и всюду зависит постоянно от того, насколько больно наступили на мою волю, на мои желания. От этого наша любовь везде и всюду зависит. А вот для преподобного Серафима любовь пришедшая грешник была радость моя. И какой он бы ни был, как бы там кто на кого ни жаловался, какой бы грешник ни был, это не значит, что он принимал грехи человека. Он принимал человека. Вот как Господь, Он непримирим к греху, но Он всегда бесконечно милостив к любому из нас, как грешнику. Он просто не отворачивается от грешника. Какой бы грех грешник не совершил. Поэтому часто очень для человека, особенно входящего в церковь, для него очень странно, что оказывается, ну вот как слова о Игнатия Брянчанинова прочитать, что он... Бог относится совершенно одинаково как к самому высшему святому, так и к сатане. Это все его творение. Он нелицеприятен. Он не может измениться к своему творению из-за того, что кто-то как-то пал. Один из древних преподобных говорил, что любой грех – это капля в пучине океана Божьей любви. И она просто не замечается. И Беда-то вся не в том, что за грехи как-то Господь меняет свое отношение к нам, как-то нас там истязает. Да нет. В том-то и дело, что как бы мы ни грешили, Он-то с нами всегда примирен. Он-то с нами всегда рядом. Он никогда с нами не рвет. Но любым грехом мы рвем с Ним. Мы его теряем любым. В грехе Бога нет. И этим любое... Поэтому не бывает греха малого, греха большого. Что в большом с точки зрения житейской, что в малом с точки зрения житейской, Бога нет. Снова человек ищет смысл вне Бога, и это становится вожделенным опытом его души. Этого же человек вырвать из себя не может. И все исправление грехов, как раз вот и столпничество Серафима Саровского, в том, чтобы вот эти больные стороны души, больной опыт души, заступил бы Дух Святый и принес бы как раз Дух Христов. И вот то, что это, как это исполняется, а исполняется как раз вот этих двух заповедях. Возлюби Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим, всей волей своей, всей крепостью своей. И коли, ведь Бог сам по себе любит других, как сам себя, как внутри три лица Святой Троицы, которые делают из трех лиц единицу. Вот такая любовь, где мы не можем исповедовать три Бога. Только одного. Почему? Ведь три лица. Да потому что у них такая любовь неизреченная, которая делает из трех единиц. И вот такой любовью он любит свое творение. И вот этой любовью-то как раз и исполняется, исполнился и преподобный Серафим. Он действительно отдал вот все то, что как раз могла бы возлюбить падшая душа, он отдал Богу. Исполнился его духом. И поэтому какие бы вот блаженные, когда вас возненавидят, да, когда поносят вас и так далее. Не только три разбойника. Вообще-то преподобного очень многие не принимали, очень многие его критиковали. Считали, что это некое сектантство там. Он же, его жизнь известна, и материалов очень много. Он родился в середине 18 века, умер в 30-х годах 19 века, прожив 79 лет. И вся его жизнь с точки зрения именно признания какого-то, да, ну, так же, как у любого подвижника, увы, эта жизнь никогда не была вот с этой точки зрения отрадной. Но это даже для нас не важно. Мы как бы, вот когда читаем, это как-то воспринимается, само собой разумеется. А как еще к подвижнику, к святому, к тому, что, который живет не по законам мира сего, и можно относиться. Он же, в том-то и дело, что у него было христианство не в том, чтобы исполнить букву, вот исполнить какой-то устав, да? Устав – это то, что для нас, когда мы исполняем устав, это ярмо. Для нас ярмо. Потому и устав. Вот когда уже по вдохновению общение с Богом, тогда человек свободен. Тогда ему устав не нужен. Ну просто он внутри уже устава. Он не будет его нарушать просто потому, что это некий канон, внутри которого он совершенно свободно, вдохновенно общается с Божеством. И вот это самое, это как раз и произошло в жизни преподобного Серафима. Настолько исполнена была душа Божества, и он был уже как бы внутри той самой неизреченной тайной любви Святой Троицы и являл ее. И поэтому к нему приходило там тысячи народа, хотя он жил где-то далеко-далеко, там невиден, пустынки, там ближний, потом дальний там ушел, да, а его все время народ находил. Потому что вот это, собственно, человек, как вот часто мы о себе говорим, ну вот я человек добрый и всем прощаю. Очень часто можно услышать это от христианина, странные слова. внешнего совершенно человека, так внешний человек себя считает. А вот крестьянин как раз, преподобный Серафим, почему так исполнил, такого духа исполнился? Да потому что как раз для него молитва перед причастием, где мы говорим, что ты пришел, Господи, грешников спасти, а от них же первые ест мясо, да? Вот для него это было реально. Я первый из них, Господи. Я без тебя злодей. Я твоего духа хочу. Вот ты меня прими как раз, как разбойника, который как раз рядом с тобой на кресте был. Помяни меня только во царстве твоем. Именно поэтому он и его душа и была распахнута настежь для того, чтобы Дух Святый действовал в нем с силой, державой. И потому-то и последняя фраза из сегодняшнего чтения как раз велика. Радуйтесь и веселитесь именно тогда, когда поносят вам. И именно тогда, когда возненавидят. Это значит, мир возненавидит. Это значит, мир поносит. Это значит, вы живете как раз внутри Божьей воли, которую мир не принимает. Но именно потому, что если будете так жить, вы будете блаженны мною, пребывание меня в вас, как бы так говорит Господь. Блаженство – это не что-то, это не некое переживание какое-то эйфорическое. Блаженство – это кто? Это Бог, который воцаряется в душе человека. Именно для этого Он создал Церковь. Именно поэтому радуйтесь и веселитесь, ибо великая награда на не, ваша, великая. Великое – это значит, переходящее за пределы вот этого тработварного мира. Великое может быть только Божье. И вот этой Божьей как раз любовью бесконечной исполнился преподобный Серафим. А мы, почему, собственно, мы и чтим? Может быть, не формулируем так, вот как-то не анализируем это все. Но почему, откуда такое почитание его во всем мире? Да потому что как тогда, вот при его жизни, где-то он затерянный бы был, а вот сообщили его имя, и сразу что-то внутри ёкнуло. И душа потянулась. Она сама почувствовала как раз своего владыку. И то же самое и сегодня. Ведь как раз так, именно тогда, когда душа человеческая покидает тело, душа святого, святого как раз и находит возможность реализации себя в полноте, везде. Это уже не русский святой, а достояние всего мира и всегда всех поколений верующих, верных Богу. И мы сегодня как раз пришли для того, чтобы вся эта служба наша, это общение с преподобным Серафимом, чтобы он и наши души грешные, разбойничьи, исполнил своим миром, и чтобы мы посмотрели друг на друга, как на братьев, и на своих врагов, точно как принятых братьев во Христе. Аминь.